إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، следующая глава, назвал ее النووي رحمه الله تعالى باب نهي النساء عن اتباع الجنائز, глава о запрещенности женщинам следовать за похоронной процессии, участвовать в похоронах, идти за похоронными носилками. Хадисы, которые приводят здесь имам Муслим, рахималлаху та'аля, хадис, говорит он, хаддасана Яхья ибн Аюб, рассказал нам Яхья ибн Аюб, аль-Багдади, аль-Абид, известный своим поклонением, своим зухдом. И прозвище его, как вы знаете, он известен по прозвищу аль-Макабири. Аль-Макабири, он известен в 34 году хиджры, рахималлаху та'аля, говорит он, хаддасана Ибн Улейя. Ибн Улейя – это Исмаиль ибн Ибрахим ибн Улейя, рахималлаху та'аля, умер в 193 году хиджры. Говорит он, ахбарана Айюб, сообщил нам Айюб, Айюб ибн Аби Тамима, Кайсана Сахтияни, умер в Басре в 131 году хиджры, ан Мухаммад бин Сирин, от Мухаммада бин Сирина, Мухаммад бин Сирин, в Басре, Ансари, Мавлах, умер, Мухаммад бин Сирин, в 110 году хиджры, Кааль, он сказал, Каалят, Умма Атия. Умма Атия, сподвижница пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ансария, из ансаров, аль-Мадания, аль-Басрия, сначала жила в Медине, потом в Басре, звали ее Нусейба. Нусейбату бинту Кааб или Нусейбату бинту Харис. Так сказала Умма Атия, кунна нунха ани иттибаи аль-джанаиз, валам يعزم علينا ولم يعزم علينا كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا нам запрещалось следовать за похоронными носилками ولم يعزم علينا но это не было запрещено нам решительно не было запрещено нам в решительной форме в строгой форме كنا ننهى عن اتباع الجنائز так говорит Умма Атия رضي الله تعالى عنها нам запрещено было следовать за похоронными носилками. Мы сами знаем правило, что если говорит сподвижник, как здесь в данном случае, нам было запрещено, или нам было приказано то-то и то-то, да, или мы делали то-то и то-то, то хукм таких хадисов, хукм таких сообщений, что это сообщение марфу, то есть они по статусу сообщения марфу от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что если сподвижник говорит, нам было приказано, то, естественно, кем приказано? Пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Было запрещено. Кем запрещено? Пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Хоть здесь не сказано, нам запретил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но значение этого, что это хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам было запрещено. Кому нам? Нам, то есть женщина. Она ведет здесь речь о женщинах. Ани тибаиль джанаиз, запрещено женщина было следовать за похоронными носилками. А мужчины, конечно же, мужчины, они следуют за похоронными носилками, они участвуют в этом. Почему так? Почему женщинам запрещено это было идти за похоронными носилками? Потому что женщина, к ней быстрее подбирается такая вещь, как джаза, то есть недовольство или проявление недовольства, ропота в отношении того, что случилось, в отношении несчастья. У нее меньше терпения, меньше сабра. Соответственно, она может совершать разные действия запрещенные, плакать навзрыд, или кричать, или причитать, или рвать там на себе одежду, волосы или еще что-то в этом роде. Женщине тяжелее выдержать вот этот факт, факт смерти, особенно если это близкие люди, для женщины это тяжело. Для мужчин тяжело, для женщин это еще тяжелее, они это переносят трудно. Кроме того, почему еще запрещено? Потому что здесь встает вопрос ихтиля, то есть смешение полов, фитны, искушения и так далее. Кроме того, может что еще произойти? Может произойти то, что у женщины откроется что-то из аурата. А почему у нее откроется что-то из аурата? Потому что вот, если она будет совершать такие действия, кричать, биться там в истерике и так далее, она может сорвать с себя платок или еще что-то, и что-то откроется из аурата. То есть, учитывая все это, это из причин, почему им запрещено следовать за похоронными процессиями. Кроме того, для женщин это может быть и сложно там. Может быть, и нелегко тоже, да, то есть определенные сложности, тем более, что и представляет собой эта похоронная процессия. Это быстрое несение носилок, правильно, кто несет носилки? Носилки несут мужчины, это дело мужчин, не женщин. Поэтому вот эта вещь, она для женщин запрещено. Но что значит запрещено? Запрещено в строгой форме или запрещено, в смысле нежелательно. Хорошо. Хадис указывает на то, что это нежелательно для женщин. Почему? Потому что Муатия говорит, нам было запрещено, но не было запрещено решительно. Не было запрещено в решительной, строгой форме. Почему запрещено, мы сказали, потому что ведет вот таким вещам, которые не являются похвальными. Вот эти слова у Муатия здесь, «Лям юзам алейна», «Лям юзам алейна». То есть это не было азима, не было азм, не был строгий, решительный запрет. То есть это не был нахьюн ли тахрим. Нахью тахрим, что такое нахью тахрим? Запрет, указывающий на строгую запрещенность, что это харам. Да, это не был вот этот вот запрет строгой запрещенности, а это нахью караха, то есть запрещенность нежелательности только. Запрещенность нежелательности. И здесь довод на какую вещь? На то, что запреты, они бывают двух видов. Нахи, запрет, запреты бывают двух видов. Каких двух видов? Первый запрет – это запрет в строгой форме, то есть литтахрим, и запрет в форме караха, то есть нежелательности. Нежелательности. Что является основой? Основой в запретах, то есть если есть запрет в аятах или в хадисах, есть нахи, есть запрет, то основа, асаль, что это? Харам. Мы знаем с вами это правило. То есть если в аяте запрещается что-то, или в хадисе запрещается что-то, то асаль, основа, что это, какой запрет? Какой запрет? Просто нежелательно или запрет? Строгий, строгий, что это харам. Это основа. Если сподвижник говорит, нам запретил пророк саллаллаху алейхи, нам запрещалось, основа, что это нахью тахрим, то есть это строгий запрет. Если только нет какого-то довода, указывающего на то, что это не строгий запрет, а что это запрет в виде нежелательности, вот такой довод называется как, который отводит от строгой запрещенности, от тахрима в сторону нежелательности, макру, называется сариф, сариф, то есть довод, отводящий от строгой запрещенности к нежелательности. Она здесь говорит, нам было запрещено, но потом уточняет, говорит, но это не был что, строгий запрет, не было это запрещено в решительной форме, то есть ее слова объясняют нам этот факт, да, что запретов два запрета бывают. Запрет строгой запрещенности, это основа, и запрет нежелательности. Тут стоит указать на одну вещь, важную, это советует уляма, чтобы изучать такую науку, как усуль-фик, науку усуль-фик, изучать ее вот таким вот образом. Таким образом. То есть, что люди не просто берут и изучают вот так вот усуль-фик, правила какие-то, говорят, вот правило усуль-фик такое-то, 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 вот шафииты, у них правило такое-то, у ханбалитов правило такое-то, у ханафиитов правило такое-то, у маликитов правило такое-то. Нет. Ты изучаешь усуль-фикх, изучаешь правило усуль-фикх, но как? На основе доводов. Откуда это правило усуль-фикх? Откуда взялись эти основы? Откуда взялись эти правила? Где на них далили? Что является сыяг-наги, то есть формами? Формами речи, указывающими на, например, запрещенность. Что является формами речи в аятах хадиса, указывающими на что? На амр, на приказ. Чтобы люди понимали этот вопрос действительно на основе доводов, откуда что взялось. А не просто так, как это часто бывает. Вот так говорят уляма, и все. А почему так говорят? На основе чего так говорят? Или вот так вот у шафиитов, у суль-фикх вот такое правило. Что такое суль-фикх? Это изучение правил, выведение хукмов из доводов. Правильно? Шафииты говорят так, или маликиты говорят так, или правило вот у шафиитов такое, или вот так вот говорят, вот так вот говорят. Мы говорим, усуль, основы, правила, они не строятся на словах вот так вот говорят, так это. Хорошо, строятся на чем? На книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому нужно знать эти вещи, как мы сказали, формы речи, указывающие на запреты, указывающие на приказ, знать доводы на все это. И то, как саляф, как сподвижники, как предшественники, как они применяли вот это все. Хорошо? То есть, когда был довод, как сподвижники обходились с доводом, как с доводом, как принимали его, как понимали его, правильно? Как они практиковали вот эти вот основы, как их понимали, это очень важно. Что касается следующего хадиса, или версии этого хадиса, говорит имам Муслим, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайба, это рассказал Абу Бакр ибн Аби Шайба, который сказал, хаддасана Абу Усама, рассказал Абу Усама. Абу Усама это кто? Хамад ибн Усама, ибн Зейд, Аль-Куфи умер в 201 году хиджры. Ха, говорит муслим, перевод иснада, начинает новую цепочку, говорит, вахадас, Исабну Ибрахим, раскон Исабну Ибрахим. Исабну Ибрахим, Исабну Рагавайи, год смерти, 237-й. Говорит, он ахбарана Исабну Юнус, сообщил нам Исабну Юнус, Исабну Юнус, Ассаби, Аль-Хамдани, Аль-Куфи, год смерти 161-й. Кила гума, оба они от Хишама, Ан-Хишам, Хишам Хасан, упоминали его вчера. Аль-Басри умер в 146-м. Ан-Хафса, тот Хафсы. Какой Хафсы? Хафса бин Сирин. Хафса бин Сирин, то есть сестра Мухаммада бин Сирина. Хафса умерла после 100-го года. Иджра, Ума-Атия, Тума-Атия. Ума-Атия, рады Аллаху анха, звали ее? Нусейба. Иншаллах, мы выучим, да? Столько версий от Ума-Атия, что иншаллах выучим. Калет нухина ани тибаи джанаиз валям юзам алейна. Она сказала, нам было запрещено следовать за похоронными процессами, за похоронными носилками, но лям юзам алейна, но это не было запрещено нам в строгой форме. Что касается Ан-Нави рахмаху тааля, то он говорит, смысл этих слов здесь, что пророк алейхиссалату вассалам запретил нам, то есть Ума-Атия говорит, то есть женщина, да, запретил нам это в виде запрета нежелательности, карагат танзи, запрет нежелательности, карагат танзи, а не как азима, тахрим, не как строгий запрет, то есть не как харам. И говорит он, поэтому склоняемся к тому, придерживаемся мнения, что это макрух, а не харам на основе этого хадиса. Что касается Шейх ибн Усеймин, рахимаху тааля, ну, конечно, в этом вопросе разногласия есть среди улема. Есть улема, которые говорят, что вообще запрещено в строгой форме. Есть улема, которые говорят, что можно. Есть улема, которые говорят, можно, если только это не молодая девушка и так далее. Но хадис, он указывает на что? Хадис указывает на то, что это запрещено, но это не запрет в значении тахрим, то есть строгой решительной форме. Что касается Шейх ибн Усеймин, рахимаху тааля. Шейх ибн Усеймин говорит, здесь следование женщиной за похоронными носилками приводится запрет на это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что Ума-Атия, она говорит, запрещалась нам. Да, запрещалась нам. Нам было запрещено. Вне всякого сомнения, тот, кто запретил это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что сподвижник, если он говорит, нам было приказано или нам было запрещено, то это означает, что кто может им приказать и кто может им запретить, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но тут нужно обратить внимание, говорит Шейх ибн Усеймин, на слова «валям юзам алейна». Нам не было это запрещено в строгой форме. И говорит он, что есть разногласия среди улема по поводу этого вопроса. То есть по поводу понимания этих слов Ума-Атия. Ума-Атия что говорит? «Лям юзам алейна». Не было в строгой форме запрещено. «Лям юзам алейна». И вот здесь есть разногласия среди ученых в отношении понимания вот этого предложения. Что это? Это сама Ума-Атия пришла к такому выводу. То есть это просто ее был вывод, ее тафаккух, так она поняла. Или действительно содержание слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было таким, что указывало, то есть содержание обращения пророка, Саусан было таким, что указывал на то, что это не азима, то есть не строгий запрет, не строгий хукм. Если это понимание от нее самой, то это как понимание другого человека, других людей. То есть мы говорим в таком случае, если просто это ее понимание такое, Ума-Атия, тогда мы говорим, говорит Шейх ибн Усеймин, что у нас есть запрет, достоверно передан запрет от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Основа в запрете? Основа в запрете, что это харам, тахрим, правильно? А то, что она так поняла, что это не строгий запрет, что-то здесь можно с ней соглашаться, а можно с ней не соглашаться. То есть могут с ней соглашаться улема, могут не соглашаться. Хорошо. Это наподобие чего, и он приводит пример Шейх ибн Усеймин, то, что Ибн Умар, ради Аллаху Таля'ан, он считал, что если человек совершил умру или совершил хадж, то он может укоротить свою бороду, то есть в виде чего обхватить бороду рукой и вот на этом уровне, что кабда это называется, на таком уровне укоротить, Это его понимание, так считает Симусамин, что это понимание Ибн Умара, а на самом деле передано Прокалис Саратусам, что он приказал просто отпускать бороды. Ну, конечно, это вопрос разногласий, вопросы бороды тоже. Да? То есть это был ли просто эджтихад и понимание Ибн Умара, или это Ибн Умар взял все-таки от пророка, алейсалату вассалям. Вообще, вы сами считаете, что это было просто понимание самого Ибн Умара. Хорошо, правильно, что не стрижется борода, и в том числе после хаджа и умры. Это мнение Шейх Мусамина, рахмаху та'аля. Это не наш вопрос сейчас. Не наш вопрос сейчас. Он это приводит как пример, чтобы указать, что и Муатия тоже. Она могла просто сама такой вывод извлечь из этих, из запрета про калисарату сарам. Но это ее понимание, поэтому не обязательно, что оно правильно. А если, конечно, она это поняла из содержания именно обращения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что действительно это пророк сам указал на то, что это не строгий запрет, то тогда хукам этого какой? Хукам этого? Рафа, то есть что это? Восходит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть что это нежелательность просто, а не строгий запрет. И поэтому среди улема есть разногласие, может ли женщина следовать вот так вот за похоронной процессией, или это для нее нежелательно. Но в чем сходятся улема? В чем они сходятся? Что в любом случае это не машруа. Что такое не машруа? То есть не нечто установленное в шариате. То есть нельзя сказать, для женщины, установленной в шариате, следовать законной процессии, для нее это сунна, например. Да? В любом случае, это не машру. Это не установлено в шариате, это не является для нее сунной. И это не мубах. Это не является дозволенным тоже. Нельзя сказать, что хуком этого мубах, дозволенность, дозволенное. Дозволенное, или как еще называется мубах? Халяль, джаис, дозволенное. Мубах называется, или халяль, или джаис, да? Не мубах, не халяль. Потому что халяль, мубах, это что такое? Это когда две стороны одинаковые. Хорошо? Когда 50 на 50, две стороны одинаковые. Когда паритет. А здесь же не так. Здесь же пророк сам запретил все-таки. Мы не можем сказать, что это дозволенное. Это запрещенное. Только лишь вопрос, в чем здесь? Строгая запрещенность, харам, так что на человеке грех. Или нежелательность. Или нежелательность этого. Почему Шейх Мусамин говорит? Потому что если женщина идет за похоронной процессией, это ведет к чему? Смешению женщин с мужчинами. Кроме того, женщина, она слабая бывает. Да, у нее эмоции, она эмоциональная. И может быть, она начнет плакать, и может там причитать, и повышать свой голос. Может быть, начнет рвать на себя одежду, бить себя по щекам. Особенно, если то, что... Тот, кто умер, потеряна ею, это какая-то большая потеря, большое горе. Поэтому Шейх Мусамин говорит, то есть его заключение и его мнение, что ближе к истине, что запрет он все-таки литтахрим, то есть строгий запрет, харам. И кроме того, особенно учитывая, что вытекает из этого, если она будет идти за похоронными носилками, значит она в итоге придет на кладбище. Хорошо? И таким образом посетит кладбище, посещение кладбищ, это мнение Шейх Мусамин и многих улема, что посещение кладбищ для женщин запрещено на основе хадиса «Ля ан Аллаху заварат аль-кубур», «Проклял Аллах посетительниц могил, заварат аль-кубур». Тут произойдет посещение могил ей, женщины. Это вопрос. Валлаху та'аля а'лям, валлаху та'аля а'лям. Конечно, то, что говорит Умматия, здесь у нас этот хадис, от Умматия, от сподвижницы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И нам, в принципе, достаточно хадиса. Да, достаточно хадиса. Сподвижница говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил, но это не был строгий запрет. Поэтому, аллаху алейхи, мы и остаемся на этом. Да, остаемся на хадисе. То есть, это мнение, оно ближе к истине, аллаху та'аля алям. Это запрещено для женщин. Но, как говорит Умматия, нельзя сказать, что это по хукму своему, что азима, то есть строгий запрет. Дальше... Говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, вернее, имам Ан-Науи, потому что начинается новая глава, говорит Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. Почему мы говорим Ан-Науи? Проходим в Сахих Муслим и говорим имам Ан-Науи, дальше сказал. Потому что название глав это не от имама Муслима. Имам Муслим не разделил свою книгу на главы и не дал этим главам названия. Эти названия давали кто главам? Шура. Уляма, шура, разъясняющий этот хадис. В данном случае мы используем заглавие, которое дал кто? Имам Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. Итак, следующая глава, Фи Гасль аль-Мейт, глава о омывании умершего. Хадисы, которые здесь приводятся, говорит, «Ман муслима хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, который сказал, ахбарана Язид ибн Зурай, сообщил нам Язид ибн Зурай». Яхья ибн Яхья, его прозвище Райханат Нейсабур, то есть базилик Нишапура, базилик Нишапура. Он передает от кого, говорит, сообщил нам Язид ибн Зурай. Язид ибн Зурай, он Аль-Басри, и его прозвище Райханат Аль-Басра, базилик Басры, базилик Басры. Умер в 182 году хиджра. Ан Айюб, от Айюба, Айюб. Сахтияни, ан Мухаммад бин Сирин, от Мухаммад бин Сирина, ан Умма'атия, от Умма'атия, которую звали Нусейба, قالت, она сказала, дахаля алейна Набию саллаллаху алейхи ва саллям, ва нахну нагсилю ибната. Она сказала, Умма'атия, вошел к нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в то время, когда мы омывали его дочь. Факаля, игсильнаха саласан, ау хамсан, ау аксара мин залик. И сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, омойте ее трижды, или пять раз, или большее количество раз. Инраит, он назалик, если вы видите, что это нужно сделать. Бима им васидр, при помощи воды и сидра, лотоса. Ваджальна филь ахирати кафура. И в последнем омывании сделайте камфору, сделайте кафур. Аушеян мин кафур, или что-то из камфоры. Фаиза фарахтунна фазиннани. Когда вы закончите омывание, то тогда сообщите мне. Фаламма фарагна азаннаху фалка илейна хаквагу. Когда мы закончили омывание, говорит Умма'атия, когда мы закончили, то мы сообщили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и он бросил нам свой изар. Хаквагу, свой изар. Факала ашгирнаха ияху. И сказал, сделайте это для нее как рубаха, прилегающая к телу. То есть первое, что вы ее завернете, пусть будет это. Ашидна и я. Пророк саллаллаху сказано, бросил нам, Умма'атия говорит, хаквагу или хеквагу, и так можно, имеется в виду здесь изар. Вообще, хакву это поясница, талия, поясница, хакву. То есть там, где завязывается изар, вот это называется хакву. Хорошо? Ну, то есть середина тела. Но отсюда и сам изар тоже стал называться как? Хакву или хекву. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, этот изар и сказал, сделайте этот изар для нее шиаром. Шиар, что такое шиар? То, что прилегает к телу, одеяние, которое, одежда, которая прилегает к телу, называется шиар. Умерла дочь пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Какая из дочерей это была? Правильно, что это была Зейнаб. Зейнаб бинт Мухаммад, Зейнаб дочь пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и на это указывает версия дальше, которая будет у муслима. Она четко указывает на это. Каков хукм омывания умершего? Таксиль мейт. Таксиль мейт. Хукм этого, что это фард аль-кифая. Фард кифая, то есть коллективная обязанность. Кто-то обязательно должен это сделать. Если никто это не делает, то тогда грех ложится на всех тех, кто может это сделать. Хорошо, фард кифая. Как и другие вещи, как несение носилок, копание могилы, такфин, то есть оборачивание в саван, в кафан, совершение погребального намаза, салату джиназа, погребение, все это фуруд аль-кифайя, то есть все фард кифая, то есть фарды, являющиеся индивидуальной, коллективной, прошу прощения, обязанностью, коллективной обязанностью фард кифайя. Слова здесь ашхирна и яху, то есть сделайте вот этот изар чем? Шиаром. Шиар это что такое? Одежда, которая прилегает к телу. Из-за чего? Из-за бараки, из-за благодати пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, благодатности, которой наделил его Аллах, субхану ва тааля. На что указывает этот хадис? Хадис указывает, во-первых, таксилюн ниса лин ниса, что женщины омывают женщин. Женщины омывают женщин. Может ли мужчина омывать женщину, только если это ее муж? Муж может омывать свою жену, так же, как жена может омывать своего мужа, как на это указывает хадис. Второй вывод из этого хадиса. Что омывание умершего производится троекратно, и большее количество раз, если в этом есть нужда. И совершается витран, то есть в нечетном количестве. Нечетное количество раз, нечетное количество омываний. И в некоторых версиях хадиса там прям четко сказано, открыто, ясно сказано, сильно витра. То есть омываете трижды, хамсана лакса, пять раз или больше, говорит пророк алейхи салату ва саллям. То есть сколько раз омывается умерший? Три или больше, но это должно быть какое количество раз? Нечетное количество раз. Так, следующий вот из этого хадиса, что установлено в шариате, что вместе с водой используют также что-то из сидра. Сидр что такое? Сидр растение, известное вам, листочки у него, да, лотос называют его. листочки такие небольшие. Эти листочки, их толкут, делают что-то вроде порошка такого из этого, потом добавляют воду, потом взбивают, и получается пена. Получается пена. Вот используют воду вместе с сидром. Хадис указывает на это. Дальше, следующий вот из этого хадиса, что при последнем омывании добавляется кафур, то есть камфора. Камфора. Что такое камфора? Камфора что-то, вид благовоний, по сути, представляют собой, как правило, ну, такие зернышки белые зернышки, их добавляют в воду при последнем омывании. Что, польза какая-то? Польза такова, что, во-первых, это благовоние, то есть это дает приятный запах. Во-вторых, это влияет на кожу. Камфора, она влияет на кожу, делает кожу такой как бы жесткой и делает кожу прохладной, охлаждает ее, так что не так быстро портится тело, не так быстро начинается, происходит тлен. Так это благовоние, это влияет на кожу, делает ее более жесткой, то есть препятствует разложению тела, порче тела, охлаждает его. И кроме того, здесь тоже проявление, что и почтительное отношение к телу мусульманина. Следующий вывод из этого хадиса. Женщина может быть обернута в качестве савана, в качестве кафана, в мужскую одежду. В данном случае был изар, одежда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и использована была как кафан, как саван. Да, как кафан. Женщина может быть обернута, такфин, оборачивание в саван, может быть из мужской одежды. Что касается шейх Усаймин, рахимаху Тааля, то он говорит по поводу этого хадиса. Во-первых, название главы какое? Бафи Васлумин. Да, то есть глава о омывании умершего. Васаль или тагсиль, то есть омывание его. И шейх Усаймин говорит, что хукм это фард кифая, то есть коллективная обязанность. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу человека, которого сбросила верблюдица и убила верблюдица ему, сломала ему шею. Это было во время хаджа на Арафате. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал по поводу этого человека, что «Игсилю бима и мусилин», омойте его водой и сидром. Значит, омывание умершего, оно является фард кифая, является фардом кифая, то есть коллективной обязанностью. Кто-то должен это сделать. Тот, кто знает об умершем, нуждающемся в омывании, он омывает его. Если нет никого другого, если никто не омоет, тогда человек обязан омыть. Есть умерший, ты знаешь об этом, никто его не омывает, ты обязан что омыть. Хорошо? Это кто-то из мусульман должен это сделать. Дальше, омывать кого? Взрослого или маленького? Ответ на это: омывают и взрослого, омывают и маленького. Хорошо? Но маленький, внимательно, если ребенок еще не достиг 7-летнего возраста, тогда его может омывать и мужчина, и женщина. Ребенок, не достигший 7-летнего возраста, его могут омывать и мужчина, и женщина. Хоть этот ребенок мальчик, хоть этот ребенок девочка. Если же он достиг уже 7-летнего возраста, то правило, то, которое мы с вами упомянули, правило, что женщину моет только женщина, мужчину моет только мужчина. Исключение мы сказали, это кто? Муж и жена. Да. Из полезных выводов этого хадиса шейх Ибн Усаймин говорит, во-первых, дозволенность отцу входить туда, где омывают его дочь. К тем людям, которые омывают его дочь, отец может туда заходить, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, зашел туда к этим женщинам, которые омывали его дочь. Можно ли провести аналогию с любым махрамом? То есть не только отец, а любой махрам для этой женщины. То есть близкий родственник, брак с которым запрещен, брат там и так далее. Да, Шейх Усаймин говорит, что можно провести эту аналогию, но только входит туда, если есть в этом нужда. Если есть в этом нужда. И другой человек тоже может зайти туда, только если в этом действительно есть нужда, в том, что он зашел. Хорошо, то есть какой-то человек, если хочет зайти туда, где омывают умершего, заходит туда, если в этом есть нужда, говорит Шейх Усаймин. Из выводов этого хадиса, другой вот из этого хадиса, что омывание умершего, это по сути что такое? Это очищение, это танзиф. То есть это не такое очищение, очищение поклонения как для живого, что снимает с человека хадас, снимает с него состояние ритуальной там, нечистоты, дает ему состояние ритуальной чистоты там, и так далее. Это все-таки больше что такое омывание умершего? Его цель все-таки больше что? Танзиф, то есть очищение его, очистить его. Почему? Потому что если это тагарату таабуд, то есть тагара, очищение в виде поклонения, то тогда больше трех раз не моется. Да? То есть мы не знаем случаев, что больше трех раз было очищение для, в качестве поклонения. Здесь, значит, не просто это очищение поклонения, но еще и что для чистоты. Здесь Пророк Саллассам говорит, я гусильного саляса, омойте ее трижды, а у хамсана, у аксара мизалик, омойте ее трижды, пять раз, или больше. В другой версии сказано 7 раз, или больше, чем это. Значит, это указывает на что? На то, что целью этого омывания является очищение, чтобы человек предстал перед Аллахом, чтобы явился к Аллаху Субхану ва Тааля в самом лучшем виде, в чистом виде. Теперь вопрос, если нет воды, или невозможно использовать воду, потому что тело разложилось, ну, сгорело, например, или что-то в этом роде. Делается ли тайеммум или нет? То есть очищение в виде тайеммума делается или нет? Вопрос упирается в понимание, это для очищения делается гусль? Или это поклонение? Если поклонение, да, тогда делается тайеммум. А если это просто для очищения, то тайеммум он сам по себе никак не очищает, правильно, от грязи. Даже что наоборот, используется земля для тайеммума, наоборот, добавляет как бы, да, загрязнение. Отсюда, то есть, вытекает и понимание. Поэтому некоторые уляма говорят, что тайеммум не делается, потому что это не для, не как гусль таббут, не как тагар таббут, не как что очищение поклонения. Это просто для очищения тела. Другие уляма говорят, нет, тайеммум делается в таком случае, когда невозможно использовать воду или нет воды. Дальше здесь вопрос. Если у нас есть только часть умершего, то есть часть тела есть. Ну, например, основную часть тела нашли, да, есть, но каких-то частей тела нет. И вот основная часть тела есть, совершили погребальный намаз. Потом нашли еще одну часть человека, ногу там или руку. Совершается ли намаз и для этой части тоже тела? Нет. Потому что уже фард выполнен. То есть погребальный намаз уже совершен, фард выполнен. И это бывает так, говорит Шейх Усаймин, что человек умирает, например, ну, где-то в пустыне, или где-то человек умирает, и разорвали его, например, животные. Ну, или это во время войны, может быть, такие вещи. Да? Ну, разорвали животное тело, например, и нашли, основную часть тела нашли, там, омыли, завернули в саван, совершили намаз, а потом нашли, например, ногу. Совершается намаз по этой ноге? Нет, не совершается. Почему? Потому что эта нога – это не человек. Это что? Часть человека, а намаз уже совершен. Хорошо, а если нашли часть от живого человека, нужно ли омывать ее и совершать намаз и так далее? Ответ – нет. Если нашли часть, то есть человек сам жив, но потерял какой-то орган. Да, этот орган, что с ним делать? Совершается намаз, там, омывается? Нет, не совершается намаз и не омывается. А почему? Потому что это часть живого человека. Но что делать с этой ногой, с этим органом? Погребают его, закапывают в каком-то месте, в любом месте. Но если закопать на кладбище, то это лучше. Это лучше, это большее проявление уважения, да, к части тела человека. Это лучше защищает. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Что нужно остановиться при омывании тела на уитер, то есть на нечетном количестве омываний, нечетном, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он установил, сколько, именно число какое, нечетное число, сказав 5 или 3 или 5 или 7, хорошо, все это, что нечетные числа. Ну, это вещь известная, на самом деле, в шариате, что нечетное количество раз делается, да, то есть это при вуду 3 раза, при полоскании рта или носа тоже, что 3 раза делается. При истиджмаре, при подтирании тоже, что 3 раза минимум, да, сказано. Или больше количество раз, но нечетное количество раз. Дальше. Из выводов этого хадиса, что тот, кто омывает умершего, ему и поручается это, то есть он уполномоченный, он которому поручено, он который несет ответственность. То есть этот вопрос поручается ему. Он уполномочивается. Он уполномочивается. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит внимательно в хадисе: «Ин раитунна залик». Если вы считаете, то есть если вы, омывающий, считаете, что нужно больше омыть раз, тогда вы это делаете. Хорошо? То есть этот вопрос кому припоручается? Тому, который омывает. Тому, который омывает. Значит, если тот, который омывает, он уполномоченный, тот, которому припоручается это дело, значит, нужно выбирать для этого дела какого человека? Человека, который имеет два качества. Амин и алим. Амин и алим. Это должен быть надежный человек, раз. И это должен быть знающий человек, два. Надежный человек что значит? То есть добросовестный человек. Алим, знающий что? Знающий хукмы омывания. Как омывается умерший. Потому что если человек ненадежный человек, недобросовестный человек, нельзя ему поручать омывание. Нельзя поручать ему омывание. Во-первых, он ненадежный. Как ты ему будешь поручать сейчас это дело омывания? Кроме того, еще с какой точки зрения ему нельзя это делать, поручать омывание? С той точки зрения, что он начнет рассказывать о недостатках, которые он видел у умершего. И как часто так бывает, люди, которые занимаются омыванием, ходят и рассказывают, тот такой был, у этого там что-то было. И начинают рассказывать о недостатках, которые они увидели у умершего. Вне зависимости от того, какие это недостатки. Недостатки, связанные с физическим видом, какие-то его на теле какие-то недостатки. Или это недостатки, то, что называется манавия, духовные какие-то недостатки. То есть не физического плана. Физические недостатки, что это может быть? Ну, например, у человека умершего есть какие-то части тела, которые повреждены проказой, наоборот, или какой-то другой болезнью. Так-то не видно, люди не знали, что у него там какие-то части тела повреждены там этой болезнью. И вот человек, который омывал, приходит и начинает людям рассказывать, объявлять, оглашать: а вы знаете, субханаллах, мы не знали, а такой-то, такой-то, у него, оказывается, там была проказа, или еще что-то. Это харам, это запрещено, это не дозволено. Это несовместимо с надежностью, несовместимо с аманом. Или это недостаток не физического плана, а морального плана, духовного плана, как, например, у умершего выражение лица поменялось. Или, да, цвет лица или выражение лица поменялось, например, мрачное лицо у человека, такое потемневшее лицо. Пусть Аллах Субхана Таля даст нам хороший конец, хорошую смерть. Если увидел у человека, что у него лицо там искаженное, лицо мрачное и так далее, то нельзя упоминать об этом людям. Потому что некоторые люди так делают. Хорошо. А люди бывают разные. Некоторые люди, действительно, когда умирают, у них лицо такое становится светлым, такое озаренное светом, как бы, да. То есть в самом лучшем виде, когда он был живой, вот в самом лучшем виде, какое при жизни было лицо, в таком виде его лицо. А некоторые люди, наоборот, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Как бы то ни было, обязательно человек, который омывает, мухассиль, он должен быть амин, он должен быть надежным. И также должен что быть? Алим, знающим, как совершается омывание. Что указывает на вот этот вывод наш, что человек, который омывает, он должен быть надежным и знающим, потому что он уполномоченный, он вакиль. Правильно? Откуда этот вывод из хадиса? Ин раитун назарь. Если вы считаете это, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Дальше, из выводов этого хадиса желательность использовать при омывании умершего сидра. Сидр помещается в воду, толкут этот сидр, так что он становится приблизительно как мука, как порошок такой, потом кладут в воду, потом рукой мешают, хорошо образуется такая пена, и берется эта пена, этой пеной моют волосы человека, бороду этого человека, осадок, который есть, этим моют всю остальную часть тела. Почему? Потому что сидр, если вы пользовались когда-то, он, ну, нечто такое прохладное, хорошо прохладное, которое очищает, которое дает вот эту чистоту. Но является ли сидр благовонием? Вопрос. Является ли сидр благовонием? Нет. Сидр не является благовонием. Что является дарилем, что сидр, этот лотос, это не тыб, это не благовоние. Тот хадис, который мы сегодня упомянули, хадис о человеке, которого убила верблюдица, убил верблюд. Да? Этот человек был в храме, в храме. Когда человек в храме, он может пользоваться благовониями? Нет. И Пророк Сусын запретил использовать благовония для этого человека. Но сказал их, «Селюби има инва сидра, моете его водой и сидром». Значит, сидр – это не благовоние. Из выводов этого хадиса. Неправильность, неверность, мнение, что вода бывает трех видов. Вода бывает только двух видов. Вы знаете, что уляма... Есть у них мнение, на сколько частей делится вода. Некоторые уляма говорят, вода делится на три части. Это тагур, тагир и наджис. То есть вода очищающая, которую можно использовать для омовения. Вода тагир, чистая, которая, она не наджас, она чистая, но использовать для омовения ее нельзя. И третья это наджис, то есть вода оскверненная. Другие уляма говорят, и это правильное мнение, что воды два вида бывает. Тагур, тагир, чистая, она же очищающая. Всякая чистая вода, можно использовать ее для очищения, для омовения. И вода оскверненная, наджис. Этот хадис указывает на то, что вода действительно бывает только двух видов. Да? Очищающая, чистая, она же очищающая, или вода наджис, то есть оскверненная. Откуда взят этот вывод из этого хадиса? Очень важный вывод, на самом деле. Запоминайте его как довод. Когда вам скажут... Да, это вода чистая, но ею нельзя брать вуду, потому что там у нее поменялся цвет, чай попал туда, например, немножечко там, да, или какие-то другие вещи попали, или соль попала, или еще какое-то вещество попало, и она изменилась по цвету, там изменилась по вкусу. Значит, нельзя брать ее омовение. Мы скажем, можно, потому что эта вода, она все еще пока вода. Конечно, если это уже стало чаем, заварилось, и чай, то, конечно, ее нельзя брать, потому что это уже не вода. Но пока это называется водой, этим можно совершать омовение. Довод, один из доводов многочисленных, вот этот вот хадис. Пророк Саусалам здесь приказывает омывание с добавлением чего? Сидра. Когда добавляют сидр, вода меняется? Меняется, она становится пенистой. Понятно или нет? Потому что некоторые люди говорят, мыло попало в воду, ты видишь, что вода изменилась уже, отмыла, нельзя такой водой совершать вуду. Да, абдес, там, гусур, нельзя совершать, говорят, нет. Можно. Здесь вода с сидром, и она изменилась. Если кто-то скажет, что она чистая, но не очищающая, то тогда зачем тогда Пророк сказал использовать такую воду с сидром? Тогда не было пользы, да, от использования такой воды. Отсюда мы знаем, что деление воды на три части, это мнение какое? Слабое. Слабое. Мы об этом с вами говорили уже раньше не раз. Дальше из выводов этого хадиса, что при последнем омывании желательно использовать камфору, кафур. Какое бы ни было это омывание, сколько их? Три, значит, в третьем, если пять, значит, в пятом, если седьмой, значит, в седьмом или девятое. Кафур – это вид благовония, известный, и вот так вот измельчают и смешивают с водой. Две пользы есть от камфоры. Две пользы. Какая польза? Первая, что это хороший запах, как мы сказали. Вторая польза – это то, что делает жестким кожу. Делает жестким кожу тела, и из-за этого, что тело не портится так быстро. Поэтому Пророк алейхиссалату вассалям сказал, последний раз используйте камфору или что-то из камфоры. Используйте камфору или что-то из камфоры. Это не Пророк Саусалям сказал, или что-то из камфоры. Это передатчик сомневается в том, как именно передано пророком от Пророка Саусалям. Сказал ли Пророк Саусалям, используйте при последнем омовении камфору, или сказал, чей что-то из камфоры. Чей камфор. Используются ли другие какие-то благовония, тыб, при омывании умершего или нет, можно ли? Улема говорят, да, можно использовать ханут. Ханут, что такое ханут? Это такой бальзам, то есть смесь. Смесь из благовоний, разные благовония смешивают, получается, называется ханут, используют потом вату, берут этой ваты и смазывают этим благовониями рот умершего, ноздри умершего, глаза, те места, где может скапливаться какая-то грязь обычно, то есть там, где коленная ямка или локти, хорошо, там смазывают. Некоторые говорят, еще и места суджуда тоже, некоторые уляма говорят об этом. Другие улема говорят, нет, потому что места суджуда не те места, где может быть пот или грязь или что-то из этого, или какой-то неприятный запах. И так называется вот эта смесь благовоний, как называется? Ханут. Ханут. И Шейх Усеймин приводит здесь стихотворение по поводу этого. Смысл этого стихотворения из того, что ты собирал в этом мире, из того, что ты собирал в этом мире, пригодится тебе только что ханут. Только вот это благовоние, которое, которым тебя намажут, когда ты умрешь. Гадат эль-бейн, то есть в день разлуки, в то утро, когда ты будешь разлучаться с этим миром. И тряпки. Тряпки, в которые ты будешь завернут. То есть все, что ты используешь, это пригодится тебе из тех вещей, которые ты собирал в этом мире. Все, что, всю, весь мир этот человек, если соберет, все блага его, все равно в качестве провизии с собой при разлуке он сможет взять только эти две вещи, благовоние и саван, ханут и кафан. Приписывает это стихотворение Умару Абдул-Азизу, Аллаху Та'аля Алим. Как бы то ни было, добавляют при омывании камфору, используют ханут, благовоние, как мы сказали, мажут это на ватку и мажут на те места, которые были нами упомянуты. Следующий вот из этого хадиса. Человек, который заходит туда, где омывают умершего, к человеку, к людям, которые омывают умершего, по какой-то нужде заходит, ему не следует там долго находиться. Не следует там оставаться. То есть зашел по какому-то делу, по какой-то нужде туда, не следует долго оставаться. Откуда взяли этот вывод? Шейх Усеймин говорит, потому что пророк Сусарим говорит этим женщинам, когда закончите фаида фарактунна фаадинна, никогда закончите, тогда мне сообщите. Значит, пророк Сусарим не оставался там. Он зашел, сказал и вышел. Это указано на то, что пророк Сусарим не сидел там. Если бы он там сидел, то тогда ему не потребовалось бы, чтобы ему сообщали о том, что закончили уже, если он там находился. Поэтому уляма говорят, что кроме того человека, который моет, и того человека, который помогает омывающему, другим там находиться нежелательно. Даже если это из самых близких людей, только находится тот человек, который помогает. Другим нежелательно. Если помогает, другое дело. Почему? Потому что там находится он по какой-то надобности. Из выводов этого хадиса здесь ясный довод, касающийся акиды. Очень важный довод, касающийся таухида. Как вы думаете, какой довод, касающийся таухида? Тот довод, что пророк, алейхиссалату вассалам, не знает сокровенного, не знает гайб. Кроме того, о чем сообщал ему Аллах, субхану ва тааля, сам по себе пророк, алейхиссалам, не знал сокровенного. Даже ближайших вещей, относящихся к сокровенному будущему, не знал пророк, алейхиссалату вассалам. Откуда этот вывод? Когда закончите, сообщите мне, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Если бы он знал бы гайб, знал бы будущее, знал бы сокровенно, ему бы не было, у него не было бы нужды в том, чтобы кто-то ему рассказывал и уведомлял его. Правильно? Значит, он не знал аль-гайб, не знал сокровенное. Более того, Аллах субхана таля приказал пророку, алейхиссалату вассалям, особым приказом объявить людям о том, что он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не знает сокровенного. Кулля акулю лакум инди хазаинуллах, валя а'ляму аль-гайб, валя акулю лакум инни малак. Скажи, о пророк, скажи, о Мухаммад, я не говорю вам, что у меня сокровищница Аллаха, что я владею сокровищницей Аллаха. И я не знаю сокровенное. Скажи людям, я не знаю гайб, я не знаю сокровенное. И я не говорю вам, что я ангел. И удивительно, действительно поражает, что вот после всего этого находятся вот эти излишествующие, проявляющие чрезмерность, которые утверждают, что они любят Аллаха и его посланника, и потом заявляют, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, знает сокровенное. Эти, которые утверждают, что они любят Аллаха и любят посланника, и говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знает сокровенное, на самом деле становятся неверующими в Аллаха и его посланника, потому что Аллах приказал посланнику объявить людям, что он не знает, что пророк не знает сокровенное. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, людям об этом? Объявил им или нет? Как приказал ему Аллах? Объявил пророк, что он не знает сокровенное? Конечно, объявил. Донес это до уммы, И умма читает эти аяты в своих намазах, читает Коран. Поэтому только те люди, которых шейтан, над которыми взял вверх в вопросе излишествования, чрезмерности, они утверждают, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям знает сокровенное. Значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не знает сокровенное, и это однозначно. Это однозначно. То есть это не так, что скорее всего не знает, однозначно не знает. Этот постулат, эта догма у нас, она более ясная для нас, чем солнце в ясный день. Дальше, из выводов этого хадиса. Сочувствие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к его детям. Вообще, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он к верующим рауфур рахим, сочувствующий и милующий. Правильно, как Аллах, субхану ва тааля, характеризует. Тем более, к его детям, будь то дочери, как в этом хадисе, его дочь, он заботится о ней, чтобы ее омыли хорошо, правильно. И к сыновьям своим, на примере, Ибрагим, ради Аллаху, он сын пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умер, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потекли слезы, он печалился, и он сказал, глаза слезятся, и сердце печалится, но говорим мы только то, чем доволен наш Господь, и мы разлукой с тобой, Ибрагим, опечалены. Так сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Также и здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смотрите, как контролировал, следил, как омывает его дочь. А когда женщины закончили омывание, сообщили ему, что он сделал, он дал им свой изар и сказал, оберните. Изар называется словом хитву или хакву. Почему? Потому что человек завязывает его вот здесь, вот на хитву. Хитву – это вот пояс, да, человека. Аш'ирнаха ияву, сделайте шиаром эту одежду для нее, то есть той одеждой, которая прилегает к телу непосредственно. Дальше, тоже важный вывод, касающийся таухида и акиды. Смотрите, в этом хадисе довод на такую вещь, как табаррук, получение бараки благодати от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от каких-то физических вещей, связанных с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Табаррук посредством пророка, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Табаррук двух видов бывает. Табаррук, то, что называется биасари аль-ма'навия, то есть табаррук, получение благодати от того, что остался от пророка, алейхиссалату вассалям, из вещей невещественных. Хамдулилля, этот табаррук, этот вид получения бараки, он остается. Что это такое? Это мы получаем бараку от следования сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следования его пути. Это все барака. Следование сунни – это барака, это хайр, это благодать. Но что касается физических следов, то, что физических вещей, связанных с пророком, алейхиссалату вассалям, получения барака от них, сегодня этого нет. Сегодня этого нет. Да, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, это было. Это было дозволено. Это касалось только пророка, алейхиссалату вассалям. Ни от кого больше. Только от пророка, алейхиссалату вассалям, от его тела, или слюны, или волос, люди получали бараку. Благодать, что-то в виде исцеления. Хорошо, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, это было. Они получали бараку от пота пророка, алейхиссалату вассалям. От того, что осталось после вуду пророка, алейхиссалату вассалям. Капало, да, с пророка, алейхиссалату вассалям, с его тела. Или от слюны пророка, алейхиссалату вассалям. Однажды подарили пророку, алейхиссалату вассалям, одежду, такую бороду, что-то типа плаща, одежду. И понравилась пророку, алейхиссалату вассалям, эта одежда. Ему она понравилась. Но какой-то человек из мусульман встал и сказал, посланник Аллаха, подари мне ее. Дай мне ее. А пророк, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, если кто-то его о чем-то просил, он никогда не отказывал. Просящего он никогда не отвергал. Поэтому поэт сказал, смысл такой, никогда не говорил «нет», никогда не говорил «ля», слово «ля», «нет», кроме как в ташахуде. В ташахуде, то есть «ля» и «ля» и «ля». Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Только в ташахуде говорил «ля». Если бы не ташахуд, то его «ля», его «нет» стало бы «нам», стало бы «да». Да, то есть это поэт такой говорит, что никогда не отказывал пророк, алейхиссалату вассалям, людям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему эту одежду, подарил. Но люди, когда увидели это, сказали, ну как же так? Ну как ты просишь у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, эту одежду, если ты знаешь, что она ему понравилась? Принесли ему, она ему понравилась. А ты, зная это, просишь у него. И этот человек что сказал? Он сказал, что я попросил эту одежду у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для чего? Чтобы эта одежда стала моим кафаном, стала моим саваном, когда я умру. И действительно, его обернули в эту одежду, потом, когда он умер. Рады Аллаху тааля ан. То есть он, этот человек, захотел получить вот эту что бараку, да, тебарук, благодать, одежды, от одежды пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть получение бараки от вот этих физических вещей, связанных с пророком, алейхи салату ва саллям, слюна, там, волос пророка, саллаллаху алейхи, одежда его, да, это, вне всякого сомнения, это было, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запрещал это. И сподвижники, вы помните, когда курайшиты, когда были события Худайбии, пришли курайшиты для переговоров, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда брал вуду, они прям что, как будто бы дрались друг с другом за то, что осталось от его вуду, от его омовения, саллаллаху алейхи ва саллям. Но вопрос сегодня, это вопрос актуальный или не актуальный? Сегодня этот вопрос вообще не актуальный. Сегодня вопрос это не актуальный. Сегодня ничего не осталось из физических следов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня у нас только есть получение бараки от чего? От сунны, от следования за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается физических следов, будь то одежда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или волос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, там, или слюна, или что-то, ничего из этого нет. Нет. То есть ни о чем из того, о чем утверждают, что это якобы волос пророка саллаллаху алейхи ва саллям или якобы одежда пророка саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу этого никто не может сказать, что это действительно волос пророка алейхи салату ва саллям. Ничего достоверного по этому поводу нет. Значит, этот вопрос тебаррука, получение благодати от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, от физических его следов, этот вопрос сегодня перешел просто в плоскость чего? Просто в плоскость теории. Это сегодня уже не актуально. Сегодня это не актуально. Потому что никаких доказательств в отношении предметов, которые утверждаются как предметы, относящиеся к пророку, никаких доказательств по этому поводу нет. Хорошо, распространяется ли эта вещь, получение бараки от кого-то, от тела кого-то, физического вот этой вот, да, физических каких-то следов, физического получение бараки, распространяется ли это на кого-то из уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будь то там человек, отличающийся знанием, поклонением, нравственностью, там, призывом, от кого-то можно получать бараку или нет? Ни от кого после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой умме ни от кого бараку больше что не получать. Если бы бараку можно было от кого-то получать, первые бы от кого бы ее получали, брали бы люди бараку, подходили бы там, брали бы пот или слюну, или что-то из одежды, из волос. Первыми, от кого получали бы бараку, были бы кто? Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Умар. Но от них никто никакую бараку никогда не получал. Правильно? Поэтому, нет, ни на кого другого это не распространяется. Шейх Усаймин говорит, во-первых, другие люди, помимо пророка, саллаллаху алейхи, они не маасум, они не являются непогрешимыми. Они не являются непогрешимыми. Правильно? Во-вторых, никто не знает, какой будет конец этого человека. Правильно? А за основу берется, и в расчет берется, учитывается, что? Конец человека. Действительно, человек из обитателей рая или нет? А кто может сказать про живого человека, кто он из обитателей рая он будет? Или нет? Сколько людей, о которых люди думают, что они вот из обитателей рая, что это из обитателей рая, а он на самом деле из обитателей ада, да упасет Аллах, субхана ва тааля, пусть Аллах сделает, дарует нам хороший конец. Как бы то ни было, никто не сравнится в этом, не может быть приравнен к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом вопросе, поэтому человек не может получать бараку, вот эту бараку, табарук хисси, то есть получение бараки, благодати в физическом плане, от кого-то, кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если ему видится, что это человек, от которого хочет взять бараку, из самых правильных людей, из самых знающих людей, из самых богобоязненных людей, бараку получать нельзя. Тебаррук делать нельзя. Хорошо, такой вопрос затрагивает Шейх Усаймин. Часто мы слышим, говорит, то, что какой-то человек приезжает кому-то, какой-то для человека любимый какой-то человек, дорогой, и он говорит, ну вот, барака пришла, благодать пришла. Да, говорит такие вещи. Можно или нет? Вопрос ясен? Приехал кто-то, он любит его, там, близкий к нему, дорогой человек, и говорит, вот барака пришла. Можно или нет? Здесь Шейх Усаймин говорит, необходимо уточнение. Если имеет в виду барака, то есть получение бараки от его тела, там, одежды и так далее, то нельзя, запрещено. А если он имеет в виду, что это человек такой, что есть надежда получения пользы, бараки от его знания и так далее, то тогда это можно. Почему? Потому что человек, Аллах Субхану Тааля, он может делать так, что через каких-то людей дает благо, много блага. Ильм, призыв, дает баруку его призыву. Правильно? Аллах дает. Здесь поэтому в таком случае, если это имеется в виду, проблем нет. Вы знаете, что тайеммум как был ниспослан аят о дозволении совершения тайеммума, когда нет воды, или человек не может воспользоваться водой для омовения. Аят тайеммума по какой причине был ниспослан? Айша, рады Аллаху Тааля анха, потеряла свое ожерелье, когда пророк с сыном и сподвижники находились в пути. И люди задержались в поисках ожерелья Айши, рады Аллаху Тааля анха, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и у них не было воды для омовения. Не было воды для омовения. Они задержались, а намаз совершать нужно, а воды нет. И тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал это облегчение, то есть аят о тайеммуме, о совершении тайеммума. И тогда Усейд ибн Худайр, он сказал: «Ма хази би аввали баракатикум, я аля аби бакр». Это не первый ваш баракат, не первая ваша благодать, то есть через вас пришедшая, о семья Абу Бакра, сказал он ему. И действительно так, Аллах Субхану Тааля, то, что Айша потеряла свое ожерелье, сделать и причиной для вот этой бараки, для уммы. По сегодняшний день Аллах ниспослал дозволенность, установленность тайеммума, совершение тайеммума, то есть очищение землей или песком. Как бы то ни было, барака, если под баракой подразумевается ильм, знание, там, следование по прямому пути, то, что этот человек, он приказывает одобряемого, держит от порицаемого, то, что он призывает людей к правильному пути. То есть это барака какая? Духовная барака. Да, тогда проблем нет. Человек может действительно обладать такой баракой. Мы видим какой-то человек, смотрим, субханаллах, какой Аллах дал барака его знанию, там, да, или его призыву, его увещеванием и так далее. И он становится баракой для его семьи, для общества, там, где он сидит. А если речь идет о барака мадди, то есть материально, барака, получение материальной благодати, вот это, то тогда нет. И Шейх Мусамин рассказывает, субханаллах. Шейх Мусамин рассказывает, что как часто люди в Мекке, когда я, говорит, он бываю в Мекке, удивительно, говорит он, делают вот эти вещи. Подходят и пытаются взять бараку от меня, говорит Шейх Мусамин. Приходит какой-то человек и начинает свои руки тереть о мою голову, чтобы получить бараку, или там о мою спину, или о накидку, которая на мне, начинает о нее обтираться как-то, желая получить бараку. А иногда бывают люди, которые берут свой лоб, представляют к моему лбу и вот так вот в таком состоянии находятся. Для чего? С целью представляют лоб и держат вот так, чтобы получить бараку от меня, говорят Шелюсами. И я понимаю, что это люди просто из таких мест, где у них в отношении ученых, значит, используются подобные вещи. То есть делают такие вещи, и они делают это, и никто их не порицает. То есть не находит того, который высказывает им порицание. Потому что если бы их порицали за эти вещи, они бы не делали эти вещи. Пусть Аллах Субхану Тааля наставит всех. И говорит дальше он, что, как мы уже сказали, из хадиса этого следует, что омывание умершего – это для очищения. То есть видится так. Но если кто-то спросит, то вы говорите для очищения. Ну хорошо, если, например, умерший перед тем, как умереть, помылся как следует, там, мылом очистился, и такой стал чистый-пречистый, но ничего на нем нет такого, что надо вот помыть. Омывать надо или нет? Конечно, надо. Конечно, омывать все равно надо. Если кто-то скажет, а чего его омывать, если он и так чистый, Шейх Мусамин говорит, это его омовение, то есть омовение его умершего, оно стало обязательным. Когда становится обязательным омовение человека умершего? Когда он умрет, правильно? А здесь омовение произошло до того, как была причина для этого омовения. Делать что-то перед причиной для этого, это что не является действительно. Потом, даже если этот человек омылся там перед смертью, он что, омывался с намерением, что это он омывается для смерти своей, что ли? Нет. Даже если бы у него такое намерение было, бы все равно это что? Это никак не заменяет омывание умершего. Не заменяет омывание умершего. Иншаллаху тааля, остальные версии этого хадиса мы разберем на следующем занятии. Аъзу биллахи тауфиқ, саллаллаху алейхи ва саллям, ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.